Друзья, у нас сегодня 25 июня 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Тема основная лекции «Йога и свобода». Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yoga-center.ru, happyyoga.narod.ru. Есть у нас курсы для систематического бесплатного обучения йоге. Курс.openyoga.ru. То есть я призываю вас, если вас заинтересовала йога и интересует, систематически изучать, чтобы, так сказать, в голове сложилась общая картинка, она вам здорово поможет в осознании, в осмыслении. А есть ли у нас кто-нибудь на связи из заочников, из других городов, стран? Кто-нибудь, посмотрите, друзья. Владимир, это вы?
Я.
Владимир Запорожье, он молодец, он очень-очень ответственно подходит. А еще кто у нас? Друзья, посмотрите по списку, кто там? Подойдите. Я просто плохо слышу, лучше мне что-нибудь здесь кто-нибудь продиктовал.
Анна Горбунина.
Анна откуда? Друзья, вы подписывайтесь, пожалуйста, кто вы и откуда. Хотя бы имя и город, страна, если... Еще кто откуда? Нет, там крестики, это по другой причине. А кто у нас настраивал эту систему, друзья? Да-да, пожалуйста, чтобы мы... Я почему заостряю на этом внимание? Это, как бы вы понимаете, скрытая такая реклама. Понимаете, если мы озвучиваем, что кто-то может учиться дистанционно, то другой человек, также услышав это, что, скажем, в его городе, в его там стране, где угодно, также человек учится, ему будет легче преодолеть этот психологический барьер перед новыми технологиями. Потому что, что греха таить? Многие побаиваются еще там компьютеров, этих всех видеоконференций там и так далее и тому подобное. Вот, и очень важно, ну, как бы, знаете, заниматься просвещением. То есть вы помните, что у нас всего лишь только один враг, у нас нет много врагов. Этот враг называется неведение. И борьба с неведением самая эффективная – это знание. Или просвещение, другими словами. Если это есть, есть все остальное. Если этого нет, все остальное бесполезно. Бесполезно строить какие-то политические там движения, течения там, и так далее, и тому подобное. А если люди сами по себе, ну как вам сказать, ну еще находятся в таком дремучем неведении, в страхе и так далее. Так, ну что, кто там у нас еще?
Значит, Анна Полякова есть, Питер.
Анна Полякова из Санкт-Петербурга.
Сергей Вилков, Омск.
Анна Молохова, Псков.
Владимир Севастьянов, Запорожье.
Ну, Владимир Запорожье, кто же его не знает.
Печорин
Эдуард, Сыктывкар, Республика Коми.
Андрей Нефедов, Сосновый Бор, Ленинградская область.
Все. Пока все, да? Хорошо, ладно. Но если там будут они подключаться еще, то мы потом еще озвучим. Замечательно, друзья, чудесно. Давайте мы пойдем по нашей обычной схеме. Сперва я предлагаю кому-нибудь из вас напомнить, чем мы занимались, вообще говоря, на предыдущем занятии. Значит, для чего это важно? Опять же, это важно для того, чтобы подготовить вас как таких серьезных личностей. Вы должны уметь о себе заявлять, вы должны уметь выступать на публике, вы должны как бы, ну это плохое слово, но я все равно его озвучу, заниматься самопиаром. До тех пор, пока вы не скажете о себе Вселенная, Вселенная будет считать, что вас нет. Вы должны уметь заявить о себе. А более того, у меня такая, еще раз, друзья, привычка. Я предпочитаю студентов не замечать до тех пор, пока они сами не начнут себя проявлять. Допустим, там, я Василий Пупкин, то-то, то-то сделал, или вот то-то, то-то озвучил, или еще что-нибудь. И сперва мой разум, знаете, как бы выкидывает его в подсознание, да, то есть, но потом, начиная с какого-то момента, все, это знаете, как вот в хорошем смысле слова действует реклама. В хорошем смысле, ведь у рекламы есть как бы отрицательная сторона, когда, значит, она навязывается, когда это какой-то спам или это какой-то негатив, но есть и обратная сторона, даже если вы сделали сверххорошую какую-то вещь в мире, там чудо-лекарство, чудо-автомобиль или еще что-нибудь, но если вы об этом не оповестили всех остальных, то это так и сгниет где-то там. Понимаете, мало что-то хорошее сделать, надо еще предоставить это всем людям. А чтобы предоставить это всем людям, надо найти ненавязчивый, но доходчивый способ донести. Вот как только это стало происходить, у нас стала развиваться наука. А до этого была, помните, как алхимия, где каждый алхимик хранил свои секреты в тайне. Они там, может быть, уже давно эликсиры бессмертия пооткрывали. Да вот беда, все поумирали, да, а секретов не передали никому. Вот, поэтому я призываю каждого из вас, значит, как только я спрашиваю какой-либо вопрос или требую добровольцев, это шанс для вас бороться со своим неведением, отработать на своей шкуре вот это умение жить в гармонии со Вселенной, когда вы воспринимаете Вселенную и говорите с другой стороны Вселенной, что вы есть. Вот такой, как, знаете, такая вот живая гармония. А косвенно я буду запоминать, как кого зовут. Хотя, конечно, я знаю, да, но все равно я делаю вид, что не знаю, и правильно делаю вид. Я не хочу знать. Во-первых, не буду скрывать, очень больно мне бывает, когда, скажем, нас покидают студенты. Только-только ты привык к студенту, а он взял и исчез. Ты на него надежды возлагал, планы, как говорится, грандиозные, а он взял, куда-то делся. Очень больно, скажу я вам. Больно. Не хочется лишний раз такую боль, что называется, переживать. Поэтому это касается каждого из нас. Знаете, лучше не вовлекаться, чем вовлечься, а потом получить негатив. И это естественная такая психическая оградительная реакция каждого из вас. Если вы помочь ничем не можете, если это, скажем, не ваша вселенная, не ваша судьба, не ваша карма, не ваш образ жизни, если вы от себя сделали и так все возможное, что могли сделать, а, как говорится, ваши правила игры не принимаются, то возникает естественный вопрос, а стоит ли продолжать, как говорится, пытаться что-то изменить или чем-то интересоваться? А может быть, просто, знаете, так взять и отделить свою вселенную от вселенной другого человека. Слава Богу, как учит аксиоматика, мы можем это сделать. Так устроен наш мир. Наш мир дает нам шанс свободы. Если кого-то очень сильно не хотите видеть в своей жизни, то рано или поздно ваши вселенные разойдутся так, что вы даже подозревать не будете о существовании того, кто вам не нравится. Другой разговор, если вы до этого слишком долго прошли путь вместе, то в дальнейшем слишком медленно, значит, то, что вам не нравится, от вас будет уходить. Но уйдет по-любому. Так вот, здесь та же самая ситуация. Если я чувствую, что я ничем не могу помочь, зачем мне вовлекаться в чужие проблемы? То есть третий принцип йоги, вы помните, призывает нас отказ от страдания, что называется, для себя, а также помощь преодоления страдания для всех других живых существ, которые это пожелают, волеизъявят. А если они волеизъявляют этого не желать, то что тогда? Тогда надо их оставить в покое. Вот по этой причине у нас есть психологический барьер. Поэтому мы так тяжело иногда знакомимся, мы очень тяжело наводим связи. Почему? Потому что мы слишком серьезно к ним относимся, мы где-то на подсознании боимся, а вдруг после этого будет разочарование или еще что-нибудь. А вы думаете, я что, исключение небожитель, что ли, с планеты это? Забыл, как она. Да. Нет. Друзья, я вот такой же, как и вы, абсолютно ничем не отличаюсь. Разница только лишь в другом. Йогу стал изучать немножко пораньше, и йога немножко пообшлифовала мои эти самые, как это, мои шероховатости, да? Ну, во всяком случае, мне так кажется. Хотя там еще пилить и пилить, да, должен вам донести. Так вот, кто нам напомнит? Пожалуйста, сюда.
Здесь?
Да, прямо вот сюда, перед камерой, чтобы все видели и все слышали. Все, я ушел.
Без микрофона.
Не, лучше с микрофоном. Я ушел в самадхи. Вы несете дело йоги дальше. Нет меня. Все, друзья. Вот что успел передать, то передал. А что смеетесь? Вот точно так же и со мной когда-то произошло по некоторым йогам. Была возможность учиться, учился, учился, учился. Думал, что это будет вечно. В один прекрасный момент, по, не буду называть обстоятельства, такая возможность прекратилась. Все. Нравится, иди дальше сам. Не нравится, забудь. Вперед.
Международный открытый йога-университет, Соломатина Ирина, группа 4. Прошлую лекцию мы начали с того, что вы говорили о том, что во Вселенной наблюдается сейчас такая тенденция, как рост цен на золото. И это может быть знаком к тому, что происходят какие-то изменения. В частности, что сознание переходит в энергию. Как интерпретировать эти события во Вселенной, неизвестно. А если есть неизвестность,
нет, давайте то... так, давайте, я много чего говорил, я предупреждал, что я как дилетант вам мог нести. Я предупредил, друзья, что в отличие там, от каких-то других разделов, ну, в этом я дилетант. Поэтому сейчас, знаете, по-новому говоря, вдруг я ошибался критически, да, вы тут это все, вы должны, это было, как бы, знаете, вам... Такой толчок для размышления, вы понимаете, да? То есть это как градусник, а вдруг градусник сломался. Вот, поэтому сейчас суть надо, вот конкретную суть, что там на лекции было такого основного, к чему я призвал? Продавать или покупать? Знаете, как у этого? В финансовых структурах есть аналитические агентства, очень хорошие деньги зарабатывают, прекрасные деньги. Их продукт – это отчет. Отчет, как правило, вот такенный толстый. Графики, диаграммы, все-все-все, там страниц 300 может он быть. Стоит он неприлично больших денег, ну потому что фирмам аналитическим надо же как-то жить, кормиться и так далее. Одна бумага сколько стоит. Вот. Так вот, на первой странице этого отчета, так, друзья, у кого там что-то поет, пляшет, ага. Вот, на первой странице очень часто пишется одно из трех слов. Покупать, продавать или держать. А потом вот на 300 страниц обоснование. И тот состоятельный крот, который заказал этот аналитический отчет, у него может не быть времени читать его. Но он видит рекомендацию, скажем, там, sale, там, или еще там, hold, там, или еще что-нибудь, да? И если при всех равных, он прочитал и отложил. Вот точно так же и анализ наших предыдущих лекций. Давайте сухой остаток. Что я, к чему я вас призывал? Sell, значит, buy or hold. К чему?
Работать.
Браво, браво.
Как итог, можно сказать о том, что сейчас в развитии Международного открытого йога-университета мы хотим делать ставку на заочных студентов, всячески развивать это направление и делать так, чтобы заочные студенты могли быстрее выучиться и преподавать йогу, нести йогу.
Нет, короче, давайте еще уплотним. То есть, как это
также...
можно назвать? Вот Павел, по-моему,
работать.
Да? Работать. Да, вот одна фраза. Цена на золото растет. Я призываю всех работать, а не покупаться на халявные деньги. Друзья, самое опасное в этом мире – это подсесть на халявные деньги. Халявные деньги в Америке – это когда их рисуют из воздуха, из ничего, бумажки раскрашивают, деньги получаются. Халявные деньги у нас в стране – это нефть. Нефть нам досталась, что называется, не знаю, свыше. Мы ее сами не умеем пока производить, но ее можем качать. А в некотором смысле это такие же дурные деньги, как и нарисованные бумажки, они не заставляют увеличивать в стране самое главное – прана. Только лишь увеличение праны будет увеличением благосостояния и развития страны. Если прана не увеличивается, все остальное, что называется, от лукавого. и даже наоборот, вредит, чем помогает. Хотя, ну, в известных ситуациях халявой тоже можно разумно пользоваться, да? Поэтому вывод один. Не покупаться на дурные деньги. Дурные деньги как пришли на халяву, так и уйдут по-дурацки. Знаете, нажито махом, прожито прахом. И поэтому, ну, как бы, такой совет, что в первую очередь, друзья, учитесь быть эффективными, учитесь быть людьми, которые сделали себя сами. Когда вот вы работаете, вы реально хоть что-то лучше делаете в этом мире. Если, конечно, будет халява подворачиваться, ну, как говорится, почему бы ее не использовать, но никогда не считайте это, знаете, основным своим таким, знаете, благословением. Ну, идет сейчас нефть в Россию, ну, хорошо, ладно, поддержите там женщин-сирот, бабушек, которые по помойкам посуду там эти банки не собирали, да? Но это всего лишь, это фактически Господь Бог пенсию выплачивает нашим старушкам, потому что государство не может выплатить, поэтому он нам нефть и дал. Но страна от этого не растет. Это старое поколение много чего выжило, оно должно достойно умереть. А мы с вами как? И вот здесь основной момент, это работать самому. Самому работать, не покупайтесь на халяву, друзья. Она слишком потом больным куском крови из вас будет вырываться. Вот. Итак, это была первая часть лекции. То есть
да, также призывали всех учить английский язык, чтобы иметь возможность доносить йогу до других людей в любой точке нашей планеты. Также вырисовываются несколько направлений, которые дальше студенты Международного открытого йога университета будут развивать, такие как йога для детей.
Нет, стоп, здесь ошибка. Мы не можем развивать это в рамках открытого йога-университета, все эти проекты. Это ваше факультативное занятие. Мы не потянем это сразу же. Йога для детей и, значит, курсы по тому, как открывать центры, там, магазины и прочее, это только факультативно. Свободное от учебы и работы время, по личной инициативе, но не в ущерб, не работе, что называется, не учебе. Мы не потянем эти проекты, друзья. Надо быть реалистами. Дай бог, мы бы потянули работу с заочниками и с английским. Если мы ее потянем, работу с заочниками и с английским, я буду просто счастлив. Все остальное, это действительно, как говорится, если вы видите, что вы будете в дальнейшем работать в этом направлении, это на вас висит. Вот. Так, ладненько, все или еще, только коротко давайте. Ну,
также продолжали рассматривать тему свободы и смерти, демонстрировали позу шавасаны, демонстрировали то, что человек в этой позе не должен отвлекаться ни на какие внешние факторы. Демонстрировал это нам Васин.
Ага, тоже эти подробности излишни. Вот, ну на чем же остановились-то в шавасане? К чему пришли?
Ну, это самая важная поза, по которой характеризуется успешность человека в йоге.
Нет, не успешность, а что? Мастерство, друзья. Успешность – это когда вы что-то изучаете и хотите узнать, как быстро вы продвигаетесь. Вот есть ли какие-нибудь успехи, да? А мастерство – это уже как бы та высота, на которую вы поднялись. Знаете, в одном случае это скорость, а в другом случае это расстояние. Машина может ехать очень быстро, но проехать всего там 3 метра. А может очень медленно, но проехать, знаете, там уже там 3000 километров. Так, хорошо, кто добавит? Есть ли желающие добавить? Ну как же нет желающих? Все так, вы знаете, мне вот иногда страшно, когда я вот спрашиваю, вы сидите такие никакие. Знаете, вот то ли чувство полнейшего недоумения, вообще, что он тут говорит такой, несет, да? Вот. Ну что, кто? Да! Павел.
Еще.
А, микрофончик только, и представится.
Сапрыкин Павел, студент третьей группы, Международный открытый йога-университет. Еще затрагивали тему сверхспособностей. То, что демонстрировать сверхспособности никому не нужно. что это излишний расход праны, как правило, бывает, и у этой праны может кому-нибудь не хватить.
Отлично, отлично. Еще кто что добавит? Да, пожалуйста.
Байзитова.
Так, что-то не работает, ага.
Байзитова Ирина, Международный открытый йога-университет, группа 4. Но еще на прошлом занятии Павел поднял тему связи смерти и потребности общества в этом человеке. Насколько человек себя реализует в обществе. Так он привел пример, что, например, люди одинокие, как правило, они быстрее умирают. И мы вот обсуждали эту тему, что вот есть востребованность общества. Если человек востребован, то как бы общество все делает для того, чтобы создать человеку благоприятные условия. Ежели наоборот, этот человек паразитирует и сокращает свободу общества, то, как правило, общество выталкивает этого человека.
Да, абсолютно правильно, очень хорошо. Друзья, действительно, вот эта тема одиночества, это одна из самых страшнейших тем. Да, спасибо. Страшнейших тем. Знаете, в 108 афоризмах тантра-йоги, такой трактат, есть такое выражение, очень странное, но ты никогда не бываешь один. И действительно, как бы цель каждого человека, если он хочет действительно счастья, это найти себе подобных и общаться с кем-то. Иногда возникает вопрос, ну а как же там йоги или йогини, которые там, в древности или в современности уходили в одиночные какие-то там путешествия или практики, или селились в пещерах и ни с кем не общались. Как же в их случае быть? А на самом деле, друзья, все очень прозрачно, но не очевидно для западного человека. Просто если вы выходите на такой уровень, что вы можете общаться напрямую со всей окружающей вас Вселенной, как с живой, или другими словами, если вы умеете общаться с первопричиной всей этой Вселенной Абсолюта через все проходящие вокруг вас явления, то опять же, даже уйдя в самый одиночный поход, вы продолжаете общаться с Абсолютом. И более того, иногда это бывает настолько по силе, как вам сказать, эмоциональных переживаний или откровений или даже интереса настолько мощно, что иной раз затмевает даже общение с людьми. Но опять же, как учат древние йоги и йогини, то есть вот такие же люди, которые живут в одиночестве и умеют общаться с Абсолютом один на один, они в дальнейшем умеют общаться с Абсолютом и через, как говорится, других людей. Они не общаются даже с другими людьми, они общаются с Абсолютом, с которыми они общались и в одиночестве, и вот в социуме. Поэтому, знаете, вот эта вот попытка огородить себя стеной от общества, чтобы якобы обезопасить себя, на самом деле превращается в страшнейшее занятие, когда мы выстраиваем вокруг себя тюрьму, куда другие люди зайти не могут, так как мы все забаррикадировали, а про Абсолюта мы не знаем. И также видим вокруг себя камни, ограды. Значит, и вдруг мы понимаем, что мы вырваны из жизни. И честно сказать, как только это начинает до человека доходить, если угодно, степень свободы его начинает резко уменьшаться, ему эта жизнь начинает быть в тягость со всеми сопутствующими явлениями, такими как просто такой человек не хочет жить. Знаете, вот по-моему, у врачей есть даже такой какой-то диагноз, что бывает состояние больного, когда ему просто не хочется жить. И сразу же иммунитет падает, и все, и жить не хочется, и ты умираешь. Когда ты сталкиваешься с чем-то, отрицательных. У тебя вызывает отвращение это, да, то есть ты как бы хочешь отгородиться, уйти от этого. Вот. И тебе что-то неинтересно, ты как бы выходишь, да, и ты перестаешь поддерживать себя, свое тело. Поэтому вот одиночество может стать тем самым отрицательным фактором, который может поджидать нас в жизни. Что, с одной стороны, мы пытаемся обезопасить себя, а с другой стороны, сами же своими руками строим себе тюрьму. И поэтому, действительно, если человек, скажем, на старости лет стал никому не нужный. А почему он стал никому не нужный? Ну, масса, может быть, причин. Допустим, всю жизнь жил эгоистом. Нет у него друзей. Какие друзья у эгоиста? Более того, не рожал, не воспитывал детей. Почему? Жил в свое удовольствие. И так далее, и так далее. То что тут удивляться, что под конец вдруг он остается один и все. Наоборот же, люди, которые вот всегда шли навстречу кому-то другому, даже если их карма приводит к тому, что они остаются одни, они все равно умудряются искать каких-то друзей, знакомых. Мне вот тут один дедушка попался, уж старенький, ему под 90 там. Вот. А он, вот знаете, вот на самом деле, я его спрашиваю, чем ты занимаешься? Он ходит по каким-то, значит, тусовкам, йогой, кстати, занимается, вот надо как-нибудь показать в пример. Ну вот, у него любимая поговорка, не бывает неизлечимых болезней, бывает неизлечимая лень и глупость, да? Еще что, ну это известное уже тоже, он любит цитировать поговорку, что вся смерть... Если человек, значит, вся смерть, если человек не дожил до возраста 160 лет, насильственно. Вот, да. Вот, и он пытается, у него много таких поговорок, так у него, я как это, друг у меня, да, куда пошел, вот, друг уже под 90, да. Вот, он мгновенно находит общий язык, он мгновенно, у него там какие-то там они собираются, у них какие-то там занятия, что-то он туда, он дома не сидит, ездит, перемещается по Москве, значит, там. Все равно вот он открыт, и он не чувствует себя одиноким. Он востребован, и это дает ему силы. Наоборот, он, как мне говорит, как только вот там у них центр, был какой-то центр, тоже там гимнастикой что ли занимались, закрыли его. Вот тогда, говорит, мне плохо стало, потому что не с кем общаться. Так, чудесно, друзья. А давайте-ка мы нажмем адреналин кнопку, и кто-нибудь себя похвалит. Работает ли наша адреналин кнопка чудесненькая?
Мила,
похвалить бы себя неплохо.
Международный открытый йога-университет, группа 3, Мила. Молодец я, потому что меня повысили на работе и начала на английском говорить.
Браво.
Спустя 3 года.
Открытого йога-университета говорят, что их повысили на работе или прибавили зарплату, или их, значит, назначили в начальники. Это для меня самый лучший показатель, что все-таки, наверное, и в йоге йога им чем-то помогла. То есть это единственный косвенный способ показать, что, ну, как бы вы не теряете время. Если йога не помогает вам, то значит это не йога. Или вы не занимаетесь, да? Очень хорошо,
да,
замечательно.
На английском стал говорить благодаря чудесным занятиям. Вообще просто чудесная вещь.
Мил, ну я открою секрет, скоро здесь все заговорят, я обещаю, да? И вот то, что заговорите все, даже кто английского не знает, это я вам обещаю. Это можете не сомневаться, потому что опыт такой был уже, да. То есть не вы первые. Это зверский метод будет, но куда деваться? Кому сейчас легче? Всем тяжело. Это, конечно, не заменит систематического изучения английского языка самостоятельно, либо на каких-то других курсах. либо по каким-то другим программам, это не заменит. Вы должны это понимать, что английский английскому рознь. Одно дело уметь говорить, другое читать, третье писать, пятое слушать, да? То есть это совершенно разные английские. Поэтому мы не претендуем на то, чтобы вы знали весь английский, мы претендуем только лишь на ту часть английского, которую составляет, в общем-то, раздел мантра-йоги, искусство речевых вибраций. Потому что любое слово, будь оно даже на английском, все равно происходит из древнего индоевропейского языка, а тот восходит к барейскому, ностратическому. И, собственно, корни везде одинаковые, что в санскрите, что в русском, что в английском. Тем более, что английский сейчас, это по сути не английский, а современная латынь или современный санскрит, кому как больше будет угодно. Если вы изучите этот язык, вы раскроете для себя вселенную. Вы будете видеть, что происходит в других странах. Вы будете чувствовать эти другие страны. Вы вдруг поймете, что, допустим, наш образ жизни или наша страна замечательная, но есть еще другие страны. А вообще говоря, человечество едино. И как сказал мне мой бывший начальник, когда вот на предмет разных языков мы с ним беседовали, он меня похлопал по плечу и сказал: «Вадя, учи английский, мне русский никогда не выучить». Да? То есть вот точно так же и вы должны помнить, что во многих странах, куда вы приедете, русский очень тяжело будет кому-то выучить. Поэтому здесь надо делать первый шаг, что называется, свой. Так, чудесно. Друзья, еще давайте нажмем на адреналин кнопку, и кто-нибудь нам напомнит алгоритм принятия решений в йоге. А, желающие есть, может быть, а?
Мария Иванова.
А ну что, Мария продолжит. Она здесь?
Да.
Мария, ну что, да, прошу.
Кирилл.
А, надо включить только.
Кирилл, четвертая группа, Международный открытый йога-университет, заочник из Киева. Значит, наш алгоритм йоговского принятия решения – это сперва мы вспоминаем, что мы свободны. Далее мы не забываем, что мы не с Луны свалились, у нас есть наш долг. Потом мы просеиваем решения, которые остались после этих двух фильтров, через первый принцип йоги. То, что не противоречит первому принципу йоги, проходит дальше через сито второго принципа. Если мы занимаемся быстрыми методами, добавляется также третий принцип йоги. Ну и далее мы, конечно же, естественно, есть параллельный путь. Если у нас есть учитель, то мы слушаем его, там включено все, и первый, и второй, и третий.
Не-не, давайте таких учителей... Знаете, учитель — это если есть чудо, если есть волшебная палочка. Поэтому давайте мы просто стандартный алгоритм.
Ну да, это как альтернатива. Вот. А дальше, если я не ошибаюсь, мы снова... А, можно, конечно же, прислушаться еще к мнению большинства, как-то опросить людей, которые более-менее компетентны, поскольку у них похожая с нами карма, раз они в нашей вселенной, мы их притянули, можно как-то ориентироваться на их мнение. Вот. Ну и, естественно, в конце, в завершении мы опять же вспоминаем, что мы свободны, и мы можем как принять это решение, которое получилось просеиванием через эти сито, так и какое-то другое, альтернативное придумать решение.
Ага. Замечательно, отлично, браво. Браво. Так, друзья, у меня такой коварный вопрос. А как насчет Уголовного кодекса? Или административного? Кто под какой попадает, да? То есть... Как его связать с йоговским алгоритмом принятия решения? Да, пожалуйста. Welcome сюда, на почетное место. Ну что ж вы стесняетесь, а свое неведение под это подпитывайте. Каждая победа над своим неведением – это победа, может быть, Курская битва, понимаете? Вот. А вы ее хотите игнорировать.
Международный открытый йога-университет, Света, группа 4. Мне кажется, что и уголовный, и административный кодексы, они очень сильно сочетаются с первым принципом йоги. То есть они настроены на то, чтобы люди не причиняли вреда окружающим. И, ну, равновешивают взаимоотношения в мире.
Еще у кого какие мнения? Да, пожалуйста. Ну ладно, с места, а то я смотрю, много уже мнений. Микрофончик, пожалуйста, передайте.
Бассейн, группа ЭКО, открытый йога-университет, еще это мнение большинства людей.
Вот как замечательно. Еще у кого мнение? Да, пожалуйста. Кто? Андрей? Андрей ни рта не открывал. Так, друзья, быстренько, быстренько, оперативно передаем микрофончики.
Куликов Андрей, группа 4, международный открытый йога-университет. Мое мнение, что в принципе уголовные, административные, либо другие какие-то законодательные, значит, акты, вещи, они, в принципе, мне кажется, подходят и под первый, и под второй принцип йоги. Почему? И под мнение большинства. Почему? Потому что это те законы, которые на данный момент кармически для нас более благоприятны. То есть они нас огораживают и от лишних заносов, как в первом, в принципе, и от лишних заносов во втором. То есть, в принципе, желательно их придерживаться, то есть, ну, как Остап Бендер, чтить уголовный кодекс.
Да, да, да. Да, еще, пожалуйста, да, микрофон.
Ирина, группа 4. Мне кажется, что административный и уголовный кодекс частично сочетается с нашим долгом, потому что мы являемся гражданами страны, как у нас есть родина, и мы несем какую-то ответственность как граждане.
Ага, вот мнение добавилось. Так, пожалуйста, кто у нас, кто? Марина, да.
Марина,
давайте.
Четыре международно открытые йога.
Этот самый, надо включить микрофончик.
Марина, группа 4, международно открытый йога университет, куратор группы 510. Я считаю, что эти кодексы в связи с вышедшим сказанным делают нас более свободными.
Так, еще давайте мнения все. Да, сейчас, пожалуйста, мнение выслушаем всех.
Да, Алексей, вольный слушатель, по поводу свободы еще хотел добавить. То есть уголовный кодекс рассчитан на то, чтобы свобода увеличивалась всех, и, соответственно, попадают под его статьи те, кто претендует на чужую свободу.
А вот мнение еще. Давайте, давайте, друзья, высказываем. У кого еще мнение? Да, пожалуйста. А вот.
Международный открытый йога-университет, Ольга, группа 4. Еще по поводу свободы. Если бы не было уголовного административного кодекса...
Ну, еще есть гражданский код, друзья, их там... Да,
на своем личном опыте пришлось бы очень долго понимать, что несоблюдение этих принципов сокращается.
Какое хорошее замечание, друзья.
А если у нас есть административные и остальные кодексы, человек сразу знает, что за это последует сокращение по свободе.
Да, вот хорошее замечание. Пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Сергей, группа 4. Эти кодексы нужны только тем людям, кто с детства не пропитался первым, вторым, третьим принципом. Потому что если их соблюдать, то, по сути, кодексы ни уголовные, ни административные не нужны будут в принципе.
Да, 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 очень интересное положение. Хотя здесь можно поспорить. Бывают спорные случаи, когда, знаете, непонятно, в какую чашку, куда, значит, какое решение принимать. Так, кто рта не открывал еще? Все высказались? Андрей? Да?
Давайте после громко попробуем.
Нет, давайте мы соблюдем, мы бюрократы, давайте до конца.
Я решил немножко дополнить, то есть, в принципе, то, что я сказал до этого, я абсолютно с этим согласен, но я решил немножко расширить момент, услышав Сергея, я решил действительно, что все, что вот эти все кодексы, они необходимы для большинства людей, то есть они, в принципе, создавались для большинства людей, именно чтобы общество как-то сохранялось, жизнедеятельность, они просто необходимы. Но если человек добрый сам по себе, то для него кодекс любой, он больше расценивается, наверное, принятие решений как второй принцип йоги. То есть ему как первый он уже не нужен. То есть он, чтобы не сделать какую-то лишнюю ошибку, он все-таки должен ссылаться и смотреть, а как вот так вот получится, мне или окружающим. То есть, по сути дела, йога, он только руководится кодексами, только принятие логического решения по второму принципу.
Ага, замечательно. Все высказались? Да, пожалуйста, кто? Да. Так, друзья, давайте все выскажемся.
Международный открытый йога-университет, Константин, группа 2. Я думаю, что наше законодательство – это попытка перенести в плоскость логики законов более выше, которые гарантируют свободу каждому, не нарушая свободу другого. Но эта попытка не всегда увенчивается успехом.
К сожалению.
Да, еще, да, пожалуйста. Давайте, высказывайтесь, друзья. Вопрос на самом деле не праздный, абсолютно не праздный.
Иванникова Любовь, открытый йога-университет, свободные слушатели, вольные слушатели. Мне кажется, что соблюдая первый и второй принципы йоги, они даже более строгие, чем какой-то кодекс. Потому что вот в древности, если вспомнить, вот, ну, по Библии, да, вот были даны законы людям: не убивай, не воруй. Для человека, который, ну, занимается йогой, там, с детства родился у йогов, да, родителей, или просто в долгое время, то он более строго относится к себе, к своим поступкам, к своим мыслям. А просто, ну, для всех, в основном для всей массы были созданы законы какие-то общепринятые, чтобы более-менее все существовали. Вот, то есть мне кажется, что первый и второй принцип, они гораздо строже, чем какие-то законы.
Ага, хорошее мнение еще. Сейчас, кто рта не открывал сперва, да, кто? Ага.
Еще хотел, да?
Давай.
А, это Марк, первая группа. Да, все, конечно же, хорошо, но в любом случае это как некая такая промежуточная ступень в этом смысле.
Что промежуточная ступень?
Промежуточная ступень в развитии, эволюции каждого человека, личности или общества, потому что в этом смысле любые законы, установки, сформированные обществом, это как развитие разума, интеллекта, что есть, как сказать, пункт на пути, но не конечная цель, подобно тому, как... Вот йога обретает, оттачивает разум, интеллект, развивает логику, но в дальнейшем он должен идти дальше. И законы также могут быть своей концентрацией, своей крайности использования иногда и сужать свободу.
То есть бывают такие своды законов, которые уж очень как-то
ограничивают,
увязываются с йоговским принятием решения. Да,
да, и вот пример, к примеру, с выстроенной стеной вокруг человека иногда может привести как раз к такому результату, что это человека где-то оградит на каком-то уровне. Но, конечно, если... Ну, это могут быть исключения. Хорошо, если...
Хорошо, да, отлично. Да, пожалуйста, Павел.
Я скажу такую крамольную мысль.
Крамольную?
Да, да, совершенно крамольную. Что людям с высокой степенью самоосознанности, высокой степенью духовного развития, ничто не говорят, никакие кодексы, они могут поступать совершенно независимо и будут, собственно, добро приносить. Вот законы нужны людям, которые еще не могут напрямую обращаться к Высшему, как-то что-то не понимают, что-то не знают.
Я жду здесь крамольного, я пока ничего не слышу.
Ну что, есть люди, которые могут игнорировать, собственно, законы и тем не менее приносить, поступать хорошо.
А хотите историю из моей жизни? Я работал на заводе одно время, и с завода все воровали. А я был маленький еще, ну господи, школа, да? И тоже там набил карманов каких-то гаечек, винтик, ну же интересно же дома все. А потом упер, что-то такое более серьезное упер. А, знаете, автомобиль, и там сбоку замок. Вот грузовой автомобиль, когда водитель заходит, защелкивает, и замок врезается, ну чтобы на ключ завернуть. Это такая какая-то очень хитрой формы штука, похожая на замок, но в дверь ее не поставить, она другой формы, да? Вот, я потом себя долго спрашивал, а для чего я это сделал? Вот для чего я это сделал? А потом до меня дошло, что это была просто общая ментальная боль. То есть я не знаю, с чем это связано, то ли с тем, что как бы рабочим не доплачивали, они как бы компенсировали отсутствие, ну как вам сказать, отсутствие адекватной оплаты труда вот тем, что начали домой таскать все. То ли еще с чем-то, не знаю, я не знаю, но это была какая-то совершенно не на уровне Ну, вот здесь, знаете, когда ты утаскиваешь то, что тебе нужно, это можно понять и оправдать. А когда ты утащил то, что тебе, в общем-то, и нафиг не надо, да, вот это вот уже тяжело. И поэтому здесь вот это некая такая ментальность, ну, как бы, ментальность, да, как бы, как ее, под какую категорию? Под то, что я был свободен утащить этот замок? По то, что были негласные свод правил среди рабочих, тащи все, что плохо лежит, либо еще что-нибудь. Вот как вот вообще вот это вот, вот проанализировать? То есть как вот вообще это все увязать, понимаете? Сложный вопрос. И поэтому, понимаете, в некоторых случаях получается, что анализировать с позиции, ну, тогда я не знал ни первого, ни второго, ни третьего принципа йоги, анализировать с позиции первого, второго и третьего принципа йоги долго. Тем более, если, скажем, все твои там сотоварищи, сокорытники его не соблюдают. А вот какие-то, знаете, выработанные нормы, которые пришли тебе со стороны авторитетного свидетельства, они как бы не критично воспринимаются, и они помогают, потому что нет времени самому еще формировать вот этот вот свод правил. Вот, и то есть очень сложная вот эта вот увязка на самом деле. Поэтому вот то, что Павел сказал, я не знаю, крамольно это или не крамольно. Если мы вышли на уровень осознания первого, второго и третьего принципа йоги, да. Но когда мы, чтобы выйти на этот уровень, мы уже как бы должны внутри их принимать и жить по ним. Хотя бы гипотетически. А что же делать до того, как мы их поняли и приняли? Желательно воспользоваться каким-то чужим кодексом чести, который мы прочитали и нам понравился. Прочитали кодекс чести самурая, понравился. Решили, все, буду как самурай. Да? Хотя понятия не имеем, что это такое. Но нам понравился, и мы вот начинаем вот идти по этому шаблону, даже спотыкаясь, может быть. Даже он может быть несовершенный, но это лучше, чем ничего. Вот. Ладно, хорошо, еще у кого? Да, пожалуйста.
Екатерина Богданова, группа 4, Международный йога-университет. Таким образом, можно сказать, что кодексы, законы, они каким-то неким образом характеризуют душу общества. В разных странах разнятся законы.
Да. Угу, замечательно. Хорошо, все сказали? Да, хорошо, давайте, дополните.
Марина, группа 4, Международный открытый университет, куратор группа 510. Я хочу сказать, что эти своды законов в некотором роде авторитетное мнение для многих людей.
Вот,
они
да.
Не знают, как поступить иной раз, дать взятку врачу или нет. Раньше не сажали за дать взятку, только те, кто брал. А тут надо срочно операцию родственнику. Умрет родственник. Да, он сложил, смотрит в уголовный кодекс, ага, много лет дают, не давать. Родственник умрет, там не сделает операцию. Как быть?
Вот то есть знаю. Много лет или родственник?
Много лет или родственник?
Это дурная карма. Да. Если вы попадаете в ситуацию, когда выбираете из плохого и очень плохого, это говорит только об одном, у вас дурная карма.
В разных странах действительно разные... Закон в том плане, то, что у нас за мелкое хулиганство или воровство могут и условно дать, а на Востоке отрубают руки сразу. За мелкое хранение наркотиков там это, а там сразу смертная казнь, извините. Так что вот это тоже авторитетное мнение для многих людей, которые не знают, как поступить еще.
Ну, друзья, на самом деле, как в мозаике каждый из вас сказал, как говорится, кусочек действительно этого осмысления, безусловно, йога не изобретает законов Вселенной, не изобретает, они уже есть. К тем же самым законам подходит и человечество. Своим путем. Ну, в частности, через вот, формирование того, что называется законодательное поле той или иной страны. Много самых разных попыток было создать такое поле, начиная с известных законов Ману, по которым древняя Индия жила не одно столетие, ну и заканчивая современными какими-то декларациями прав и свобод человека. Действительно, фактически, если проанализировать и сопоставить, то любой кодекс, любой закон, любая конституция, это фактически уже тот результат, который получился после того, как в результате прецедентов были попытки применить вот этот йоговский алгоритм принятия решений. Может быть, не так явно осознавая, но действительно все хотят свободы, все хотят, чтобы было все по уму. В то же самое время все помнят, что они действительно не с Луны свалились, что есть долг. И, допустим, законы для одной страны и законы для другой страны, они во многом определяются еще и предысторией той или иной страны. И поэтому экспорт или импорт такой бездумный законов из одной в другой страны – дело абсолютно бесперспективное. Предыстория разная. Вот. И также, опять же, авторитетное свидетельство. Также, опять же, значит, мнение других людей. Ведь фактически кто формирует законы? Законы формируют судьи. Они, в общем-то, должны как-то проанализировать мнение, отношение всех других людей к тому или иному явлению. Давать там, скажем, 10 лет или 5 лет, или вообще на волю отпускать. Вот, поэтому, собственно, никакого противоречия нет. А если же и действительно правильно здесь было подмечено, очень долго бывает в той или иной ситуации думать. А вот применю-ка первый, а вот второй, третий, четвертый, там, пятый принцип, да, или еще что-нибудь. Гораздо легче, если, вопрос такой, сперва взглянуть в уголовный, административный или там гражданский кодекс, и это будет такая некая отправная точка. Абсолютно правильно также прозвучала точка зрения, что иногда, к сожалению, законы устаревают. Были более трудные времена, и законы более зверские. Времена улучшились, а законы остались зверские. Поэтому тут их приходится как-то, значит, это корректировать. И тут опять приходится вспоминать йоговский алгоритм принятия решения с заложенным в нем понятием свободы. Ну да ладно, друзья. Так, у кого есть еще вопросы, замечания, предложения? Да.
Я еще хотела сказать такую важную вещь, что незнание закона не освобождает от ответственности. Что в интересах человека знать эти законы и поступать правильно. Если нет необходимости...
Давайте, друзья, это очень хорошая фраза, очень такая емкая, лаконичная, но она не до конца, как вам сказать, с позиции аксиоматики верная. А представьте, что нет законов, а вы являетесь законоиздателем. Вы их не знаете просто потому, что еще не придумали. Я почему на этом заостряю ваше внимание? Ведь фактически то, что мы называем законом кармы или законом причины и следствия, это по сути дела наша изначальная свобода и наша возможность придумывать законы, по которым мы живем. И поэтому вот в вашем заявлении надо было бы добавить, что не знание законов, а если ты какой-то закон придумал, а потом о нем забыл, то это не освобождает тебя, значит, от ответственности, да, или от того, что ты попадешь под поле действия этого закона. И вот в таких терминах можно объяснить понятие кармы. Мы живем, бабах, значит, у нас что-то украли, да? А мы в прошлой жизни вот эти самые завода, эти замки воровали, да? Замки воровали. Сами породили эти правила игры. А потом забыли про них. Уже стали все такие благостные, все такие уже чистенькие, уже такие лекции читаем, тут уму-разуму учим, значит, всех, как надо жить, а как нельзя. А замок-то упер. Закон-то придумал. А теперь он раз вернулся, и понятно гнев, понятно ярость, понятно, как это так? Вот в этом ключе да, но если бы я не волей изъявлял, да, такого, то не, а зачем мне тогда думать? Я не попадаю просто в поле. И вот здесь тоже прозвучало у кого, у Сергея, по-моему, мысль, что действительно, друзья, если у вас нет кармы негативной, ну, в том плане, что если вы и так уже живете по первому, второму и третьему принципу йоги, вам в принципе не нужны законы. А зачем? Законы это всего лишь, как говорится, уже, знаете, прецеденты применения первого, второго, третьего принципа йоги, значит, памятование о долге, а также авторитетные свидетельства и опрос, что называется, свидетелей. Да? Вот. А если этого нет, и вот мы попадаем в другую сферу, уже о том, о чем говорил Павел, о том, о чем мы читаем в древних ведических текстах, что на определенном уровне развития вы поднимаетесь на тот уровень, где вам в принципе не нужны законы, потому что вы свободны. Вообще никакие. И еще раз, это в йоге называется состояние освобожденного при жизни, или дживан мукти, состояние такое называется. Это когда нет никаких законов для вас. Не в том плане, что это, знаете, такой йог-беспредельщик такой. Вот, да, то есть ему уже все равно. Нет, не по этой причине, а просто потому, что он неволеизъявлял каких-то таких негативных правил игры, под которые бы в дальнейшем может попасть и, значит, получить какой-то негатив. Он вышел на уровень как бы над волеизъявления вообще каких-либо законов. Поэтому, говорится, знаете, как это, за ним ничего не числится, он чист, да, поэтому может делать все, что угодно. Ладненько, друзья, идем далее. Следующая тема, которую мы должны серьезненько обсудить, она будет называться, опять же, в связке йога и свобода, свобода и вежливость. Есть такое понятие, друзья, вежливость, обходительность. Какой-то такт. Или, как бы у нас в России сказали, интеллигентность. Но слово «интеллигент», если вы будете тупо переводить на английский, будет иметь другое значение. Понятие «интеллигенция», значит, при переводе, скажем, на английский, уже имеет совершенно другое значение, чем то, которое у нас в русском языке. Ну, не об этом речь. И понятие «свободы». Вот как два этих понятия соотносятся. Давайте мы поразмышляем, подумаем и какие-то, может быть, каким-то выводом придем. Тем более, что эта тема чрезвычайно важна для нас. Она, скажем, важна для меня в первую очередь как очень серьезная такой пробел, который я наблюдаю вообще в нашем обучении, да и что греха таить, в наших студентах. К сожалению, мы унаследовали все хорошее, что было в советской системе, с ее систематизацией, с ее такой логической последовательностью в изложении, скажем, той же йоги. Но, к сожалению, мы также унаследовали совершенно отрицательную вещь советской системы. Это советское хамство, наглость, агрессивность, грубость и так далее и тому подобное. Конечно, можно сказать, что тяжелые были времена, что не до этого всем было, не до жиру быть бы жив. Но, тем не менее, это вещь, которая, хотим мы того или не хотим, снимает с нас налог. Что бы мы ни делали, чтобы прокормить наше хамство, грубость, необходительность, нам требуется ресурс. Это очень затратная статья расхода на самом деле. Но так как привычка есть, и общество так живет, то мы невольно перенимаем эти правила. В особенности меня касается эта тема по следующему соображению, которое будет очень интересно всем кураторам йога-курсов, а также всем тем, кто работает с нашими письменными материалами и так далее. Моя мечта, чтобы открытый йога-университет был образцом вежливости и обходительности. Говорят, кто там, японцы – самая вежливая нация. Я хочу, чтобы в этом отношении мы побили японцев. хорошем смысле слова. И опять же, да, оборот речи, вот куда от него деться? Превзошли, друзья, превзошли.
Превзошли.
Значит, трудность заключается вот в чем. Я бы хотел, чтобы везде, где можно, мы внедряли на наших интернет-йога-курсах очень вежливое, обходительное отношение со всеми студентами, значит, вольными слушателями там, и так далее, и тому подобное. Чтобы каждая фраза, каждый ваш там отзыв, отчет или какая-то ваша переписка была ангельски вежливой и образцово вежливой. Если вдруг где-то в лекциях будет встречаться какой-нибудь фраза или какой-нибудь, такая, какой-нибудь момент, который может быть интерпретирован как невежливый, очень бы хорошо находить эти моменты и анализировать на предмет того, что можно ли его изменить на что-то более обтекаемое или нельзя. Это на самом деле очень непростая задача. Очень непростая задача, потому что мы как-то пытались одну мою лекцию взять и превратить ее в вежливую. Она была очень политкорректная, она была очень такая гладенькая, но там не было меня. И там было что-то другое. И мы после этого решили, не, ладно, бог с ним. Что называется, грубияном родился, что называется, вероятно, в следующей жизни буду. Вот, но там, где можно, да, вот в особенности там, где вы сами пишете. Нет, ну, конечно же, я не грубиян. Да, так вот, где вы можете, там этого не допускайте. Просто, знаете, иногда вот такая вот есть очень интересная игра, которую каждый из вас будет изучать в методах сознания, как с миром общаться. Знаете, самое главное не допускать фальши. Если ты попадаешь в слишком формальную, такую благостную, вычурную атмосферу безжизненности, так и хочется матом выругаться, чтобы перетряхнуть, значит, весь этот застывший, знаете, уже безжизненный какой-то курятник, да? Наоборот, если ты попадаешь в какую-то такую панибратскую среду, где там все такие, по плечу тебя хлопают, наоборот, хочется стать таким формальным и излагать мысль таким высоким штилем, сложными оборотами, дабы как бы в диссонансе выровнять ситуацию. Что же касается лекций, так это еще более сложнее. Написать лекцию – это одно, написать книжку – это одно, а вот прочитать ее вслух – это другое. Каждый из вас на своей шкуре это пройдет, когда будете читать лекции сами. Вы поймете, что все ваши заготовки, которые вы написали, очень хорошо звучат, когда вы про себя их читаете и пишете, но когда вы их начинаете озвучивать по бумажке, их не то, что слушатели слышать не хотят, а вы сами их слышать не хотите. Поэтому разговорная речь или умение общаться с другими людьми устно, это как, знаете, прикладная мантра-йога. Вот. А когда мы то же самое пишем, это превращается во что-то другое. Ну, тоже, вероятно, мантра-йогу, но, вероятно, другой раздел. Так вот, мне надо донести эту идею вежливости, чтобы мы буквально пропитались ей. Что даже если самый последний хам входит с вами в соприкосновение, вы все равно демонстрируете предельно вежливое отношение. Предельно. Вообще, на самом деле, это такой показатель аристократизма. Вот сейчас я вспоминаю там, все книжки там, или эпизоды из истории, когда там те или иные короли-монархи или ответственные люди встречались с откровенным хамством, да, но их статус не позволял им. Не то, что не позволял. Они своей вежливостью настолько как бы могли противопоставить себя хамству, лучше, чем самая отборная ругань. Такое как бы оружие аристократов. Такая снисходительная вежливость. Единственное, чего бы я не хотел, это снисходительности. Снисходительность — это снобизм такой, что мы белая кость, голубая кровь, а вы плебеи, йогу пришли изучать. Ну ладно, так и быть, мы вам, значит, расскажем. Нет, должна быть дружеская вежливость. Дружеская, на равных. И хотелось бы с этой точки зрения пересмотреть весь наш код. У нас, допустим, человек тест сдает и ответы получает, там, вы прошли тест, вы не прошли тест. И зачастую просто сухая фраза. Но ведь эту же сухую фразу будет читать живой человек, который потратил свои усилия. Да, он что-то там, может, сдал, не сдал. Но надо его как-то в каких-то случаях подбодрить, в каких-то, наоборот, похвалить. В общем, это повод поразмыслить всем кураторам курсов. И более того, мы, наверное, изменим домашнее задание и будем просить всех наших студентов, очных, заочных, также упоминать, где какие вещи можно было бы сделать более вежливым и обтекаемым, если вдруг закралось какое-то недоразумение. Итак, кто хочет поразмышлять? Да!
Международный открытый йога-университет, Исауленко Анна, группа 4, куратор курса Ананда Лахари и Шива Самхита. Я хочу зачитать из толкового словаря определение слова
«вежливый». Чудесно, чудесно.
Вежливым вы называете такого человека, который обладает хорошими манерами, говорит спасибо, пропускает вас вперед, улыбается вам, ведет себя с другими людьми так, что им становится приятно от общения с ним. Вежливый тон, стиль общения человека выражает его уважение к окружающим людям.
Ага, друзья, вот смотрите, вежливость и связка уважения. Давайте запомним эту связку. Ну-ну, кто еще? Да, пожалуйста.
Сергей, Международный открытый университет, группа 4. Связка свободы и вежливость. Я вижу, что здесь прямая взаимосвязь с первым и вторым принципом йоги. То есть важно быть добрым. И второй принцип, дабы не порождать себе негативную карму. Тем самым. Мы, когда хамим, у нас лишние ассоциативные связи появляются, которые, по которым растрачивается прана. Ну и, соответственно, мы не формируем правильное ментальное поле, не желаем всем счастья. Ну, и это опять привязывается с первым-вторым принципом.
То есть увязали вежливость с первым-вторым принципом. Еще, друзья, да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Александр, вольный слушатель. Мне кажется, можно раскрыть понятие вежливости вот, через определение «общайся с человеком так, как бы ты хотел, чтобы обращались к тебе».
Ага, то есть зеркальная форма «обращайся с человеком так, как бы хотел обращаться с тобой». Да, да, но, честно сказать, немножко не до конца бы я согласился. А если я хам и хочу от своего хамства избавиться. Но с другой стороны, понимаю, что иногда, если мне подзатыльник не дать, я ведь и не пойму. И это меня спасало. То есть у меня стиль такой, знаете, грубоватый. То есть пока мне подзатыльник не дадут, или пока я кому-то подзатыльник не дам, то есть диалога нет.
Возможно, как это просто присутствует.
Ну да, ну да. Ну, хорошее также определение, то есть как бы некая зеркальность, то есть вежливостью формировать свою будущую вселенную через зеркальность. Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Ирина, группа 4. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что Международный открытый йога-университет — это, я считаю, максимально вежливая организация.
Ой, не-не, я так не считаю.
Ну, я хочу сказать свое мнение.
У меня есть просто с чем сравнивать, да, причем некоторые, вот я не буду даже сейчас называть, уже когда-то называл, несколько коммерческих, исключительно коммерческих компаний, друзья, они не йогу преподают, они деньги зарабатывают. У них прям такая цель – извлечение максимальной прибыли, да. Так вот, более вежливых людей я никогда не встречал. Я прошу прощения, я был еще, знаете, на заре, вот когда у нас эти 90-е начало, когда здесь хам на хаме был и хамом погонял, я попал в один ресторан. В то время, когда во всех ресторанах там бандит на бандите сидел, значит, и бандитом погонял, и там, знаете, шансоны, вот это вот все, вот это вот, да. Тут я попал в наш, еще тогда, ну, не советский уже, значит, этот русский ресторан. Я за границей настолько вышколенных персонал не видел. Вот он идет по залу, несет тарелку, ну, там, обслуживать. И я иду. И я чувствую, что он внутри, как калькулятор, просчитывает мое движение мгновенно. Знаете, опять же, как этот алгоритм такой. Делает свою траекторию, чтобы мне даже на глаза не попасться. Понимаете? Не просто, чтобы мы там где-то пересеклись, и он мне вежливо уступил дорогу, а я с гордо поднятой головой прошел. Нет. Он просчитывал, чтобы я даже в поле его зрения не попал. Что, вот он никто, и зовут его никак. Почему? Потому что у него работа такая. То есть вот делать максимум, максимум всего. Я был потрясен, поражен. Я в этом ресторане куска съесть не мог, потому что мне было все... Все очень-очень необычно. Да, я прошу прощения.
Ну, понятно, что нет предела совершенства, но как бы я хотела высказать свое мнение. Я здесь обучаюсь год, и за это время не было ни одного прецедента, чтобы кто-либо со мной невежливо обращался. Наоборот, всегда все встречают тебя с улыбкой, с пониманием, с готовностью помочь.
А вот Басимка про меня такого сказать не может. Потому что иной раз, и Марк тоже, ой, как достается иногда, и я свою речь по отношению к ним иной раз, ну, никак вежливой назвать не могу. Но они почему-то терпят. Вероятно, у вас еще все впереди, да. Ладно, хорошо.
Ну, я хотела бы вот тему поднять, вот такую, да. Вот меня волнующую, например. Ну, я человек вежливый, да? И иногда бывает так, что я страдаю от своей вежливости, потому что, ну, иногда приходится сталкиваться с открытым хамством, и мне кажется, вот эта вежливость, она должна быть, где-то она уместна, где-то она неуместна все-таки.
Ага, то есть тема всплыла, как бы не, да, как бы, а что вообще вежливость? Действительно, мы же все-таки в связке йоги и свободы все это рассматриваем, а вдруг вежливость все-таки сокращает нашу свободу? Давайте запомним это положение. Хорошо, еще кто-то. Кто рта не открывал сегодня, друзья, пожалуйста. Вот кто рта не открывал, а потом уже все остальные, чтобы все высказались.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа 4. Я хотела бы отметить этимологию слова «вежливость».
Да.
Здесь тот же самый корень, что и «вет». То есть здесь «д» переходит в «ж», и... Если там мы рассмотрим другие слова, это невежа, невежда, то есть корень один. И тем самым слово вежливость вот, отсылает нас к веданию, то есть знания и ну, веды, и все вот это ментальное поле. С другой стороны, если мы подбираем синонимы, то мы говорим о слове такт. И такт это нечто связанное с ритмом. Здесь уже происходит такая отсылка к рита-йоге. То есть обнаружение некого ритма во Вселенной.
Слушайте, блестяще, блестяще. Мне нравится такой подход, но действительно, лишь бы мы его палку не перегнули, потому что можно, знаете, там все что угодно потом оттуда вытащить. Вот, из она, это у Эйнштейна, по-моему, было такое выражение, что нет более лучшего способа водить себя за нос, чем, значит, увлекаться применением математики в изучении природы. Да? То есть, может, сколько угодно формул написать, а потом как бы зациклиться на них. Вот. И сейчас я тоже, как говорится, очень часто встречаюсь, что, ну, в данном случае, действительно, это очень хорошее размышление по поводу... Какое слово, из какого произошло? Вежливость, ведать, невежда. В общем, надо поразмыслить. Да, хорошо, еще кто?
Добавлю, да. Вообще, тут понятие вежливости, оно очень конвенциональное, зависит от культуры, от определенной страны. Потому что, например, в Европе сейчас уже считается невежливо там женщину вперед пропускать, место уступать и так далее. Это может быть воспринято как наоборот. Ну, Вот, в других странах это еще нормально. Или русский язык, в нем одни конструкции, в английском другие. То есть если буквально переводить какие-то фразы с русского на английский, на английском это будет звучать невежливо. Или на каких-то восточных языках. Там, в турецком, например, если это переводить буквально, там будет очень много всяких вежливых слов. Как бы для русского уха это будет восприниматься как некая слащавость, такая вот, то есть у каждого народа здесь свое понятие вежливости.
Ну да. Нет, понятие, не вопрос, не понятие. Понятие это, наверное, у всех одинаковое. Вот форма его, как бы, реализации разная. Вот это в этом-то не приходится спорить. Ладно, хорошо, еще, да. Кто-то не открывал, друзья, сперва, потом те, кто открывали.
Международный открытый ЕГО университет, Михеева Настя, третья группа. Вот у меня такая мысль появилась, я для себя выделила три вида вежливости. Вот, первая вежливость это когда, я о себе говорю сейчас, когда я осознаю, что у меня в ответ на чье-то хамство просыпается какой-то звериный отпечаток, у меня тоже начинается агрессия, тоже хамство. Я это осознаю, подавляю в себе, и таким образом я веду себя вежливо, но эта вежливость повышает мою осознанность, я ее для себя назвала йоговская вежливость.
Ага.
И таким образом
это
она...
Есть ангельская вежливость, есть йоговская, да.
И таким образом она мою свободу расширяет. Вот, есть, я выделила второй вид вежливости, в основе которой лежит страх. Вот, на эту тему как раз один исследователь японской культуры такую фразу мне сказал. Традиционная японская вежливость обусловлена многовековой традицией ношения меча.
Не поклонился, голову кулей. Знаете, это анекдот, что там, почему все японцы кланяются. На 2 сантиметра ниже поклонился, значит, не увернулся от меча, все, голова слетела.
Вот, но несмотря на то, что в основе этой вежливости лежит страх, мне кажется, что эта вежливость тоже расширяет свободу, вот как раз по принципу Уголовного кодекса, что я знаю, там, даже если я соблюдаю первый, второй, десятый принцип йоги, я знаю, что я живу в обществе сложном, где разный уровень самосознания, и мысль о том, что все вынуждены уважать мою свободу, даже если принудительно, в виде вот этого уголовного кодекса или ношения меча, вот, все равно эта мысль расширяет мою свободу. И есть третий вид вежливости, который мне очень в себе не нравится, но он есть. Это когда я стесняюсь что-то сказать человеку.
А какой же это вежливость, когда я стесняюсь?
А потому что я не говорю того, что могло бы расширить его свободу.
Подождите, это заслуживает отдельного рассмотрения. Итак... я молчу, хотя должен говорить. Это что, вежливость?
Допустим, человек совершает какой-то какой-то неправильный или грубый поступок, и мне бы нужно было ему об этом сказать, но я стесняюсь, и я веду себя вежливо, говорю, да, все хорошо, все нормально, там, ты прав, и так дальше. Вот во мне вот эта штука есть, и все мне говорят, что я очень вежливая. А я знаю, что я просто стесняюсь в этот момент, и вот эти вежливости очень сильно сужают мою свободу, и я с ним борюсь.
Ну, может быть, опять же, это не стеснение, а страх. Чем стеснение от страха отличается, друзья? Давайте.
Ну, я же не боюсь этого человека, и я не боюсь его реакции.
Мы боимся ситуации.
А я как бы внутренне зажимаюсь.
Зажимаемся, мы что, от хорошей жизни? Значит, что-то нас напугало.
Ну, может быть, можно со страхом объединить тогда.
Таким образом, сколько получилось,
Тогда получается йоговская вежливость почетная и вежливость из страха.
Вежливость из страха. Ой, я бы посомневался. Ну, мы еще потом поразмышляем. Да, кто еще? Пожалуйста.
Да, вот это марка первой группы. Действительно, не стоит путать скромность со стеснением. То есть скромность – это когда есть потенциал, мы можем проявиться, но по... оправданным причинам его не проявляем, будь то общение, открытость и так далее. А стеснение – это когда есть ассоциативная связь, страх, есть, как это в психологии, комплекс, неведение, в общем, связано с неведением. И нужно постоянно это различать, не смешивать в одну кашу.
Так, еще раз, что с чем?
Нужно различать скромность и стеснение.
А что такое скромность?
Вот, когда есть у человека потенциал как-то проявиться, но он его не проявляет на показ, там еще как-то, но
почему?
Не демонстрирует.
Почему не проявляет?
По разным причинам. Это может подпитывать эго самого практика, того, кто его проявляет, либо подпитать эго других людей, но еще...
Подожди, не так быстро. Итак, эго. Могу сказать, но продемонстрирует свою йоговскую скромность.
Аскетизм какой-то очень.
Замысловато, Марк, не уловил я до конца.
Вот, насчет вежливости можно теперь?
Да.
Вежливость — это, ну вот, идея мне такая в голову пришла, это один из способов такого инструмента общения, когда мы через использование его работаем над собой и помогаем другому человеку как бы нейтрализовать некие негативные вот, провокации кармы. То есть мы через вот, использование вежливости проявляем первый принцип. А он мог быть где-то агрессивным, мы его остываем в этом плане. Или он также может быть немножко добрым.
То есть это ситуация статуса кво. Что если этот человек в потенциале останется с вами, станет вашим другом, вы ничего не потеряли. Если же он будет таким непримиримым врагом, и вы постараетесь сделать, что ваша личная вселенная больше не пересекалась с его личной вселенной, то вы также ничего не теряете. Вы как бы наоборот, чем более вежливо, вежливость, как знаете, как масло, то есть две вселенные, как два корабля друг об друга, значит, затронулись и расплылись в разные стороны. А вот если ругань, склоки, это как два таких крючка, хоп, и по кайфу, это значит, это выяснять отношения. А тут вежливо раз, разошлись. Друг останется другом, враг, ну и пускай в своей вселенной живет по своим законам. В этом интересная точка зрения.
Еще два момента, связанных с неправильным использованием вежливости, потому что вежливость, она сама в себе неплохая, нехорошая.
Ну, а интересно бы послушать, когда неправильно.
То есть, неправильно, ну, самый такой типичный пример, даже, можно сказать, пример открытого йога-университета.
Да.
Когда есть сайт-нот времени, просто не каждая секунда на счету, и нет времени подбирать там 300 разных видов, пожалуйста, и будьте любезны, нужно просто сказать...
Будет
нужно...
ли любезен, уважаемый?
Да, просто нужно сказать, знаешь, быстро нажми на эту кнопку, иначе у нас там полетит что-нибудь. Вот это зависимость от ситуации. И более фундаментальный момент, связанный с эволюцией, с работой над собой, это момент с привязанностью. Когда человек, ну, тот же пример аристократов, он настолько может привязаться к вежливому общению, что... Когда человек, ну, не проявляет даже открытое хамство или наглость, злобу какую-то открытую, а, ну, немножко более расслабленно, более просто общается, а он уже не терпит этого, потому что он привык к другому. И он появляется сам, сокращает свою свободу, потому что очень сильно привязал.
Марк, ты несколько раз сказал слово «он», я не понял, кто это.
Тот человек, который привык к вежливому общению к себе, как вот со стороны других.
Хорошо, ладно, все, у нас время ограничено, друзья. На сегодня все. Сереж, все, все, все.